Глава 29. Филипп разведывает угольные месторождения в Илеоне. И люди пошли, прошли по земле и описали ее по городам ее на 7 уделов в книге. Библия. Книга Иисуса Навина, 18:9. На языке индейцев Чактау. Филипп Стерлинг ехал в Илеон. Это была небольшая станция в штате Пенсильвания, неподалеку от участка необработанной земли, который мистер Болтон поручил ему обследовать. Последний день путешествия, когда поезд после очередной остановки в большом городе только что отошел от перрона, в вагон первого класса робко вошла новая пассажирка и, осмотревшись, нерешительно села на свободное место. Филипп видел в окно, что какой-то джентльмен помогал ей войти в вагон, когда поезд уже трогался. Вскоре появился проводник и, не дожидаясь объяснений, грубо обратился к пассажирке. «Вам здесь оставаться нельзя, это место занято. Перейдите в другой вагон». «Я не собираюсь занимать это место», — ответила она, вставая. «Я присела только на минутку, пока мне не укажут другое». «В этом вагоне свободных мест нет. Вагон переполнен, вам придется уйти». «Простите, сэр», — умоляюще проговорила женщина, — «но я думала, меня не интересует, что вы там думали. Немедленно перейдите в другой вагон». «Поезд идет так быстро, разрешите мне остаться здесь до следующей остановки». «Дама может занять мое место», — воскликнул Филипп, вскакивая на ноги. Проводник обернулся к Филиппу, спокойно и не спеша оглядел его с ног до головы, всем своим видом выражая бесконечное презрение. Потом, не говоря ни слова, повернулся к нему спиной и снова обратился к пассажирке. «Некогда мне с вами разговаривать. Переходите сейчас же». Обескураженная и испуганная его грубостью, женщина направилась к двери, открыла ее и вышла на площадку. Поезд мчался, раскачиваясь из стороны в сторону, расстояние между вагонами было довольно большим, а переход даже не защищен решеткой. Пассажирка ступила на площадку, но в этот момент налетел порыв ветра, поезд качнул на стыке, она потеряла равновесие, упала и неминуемо очутилась бы под колесами, если бы не Филипп, который успел схватить ее за руку и поднять. Затем он помог ей перейти в другой вагон, нашел свободное место и, выслушав смущенные слова благодарности, вернулся к себе. Проводник еще не кончил собирать билеты и, увидев Филиппа, пробормотал что-то о носах, которые суются не в свои дела. Филипп подошел к нему и резко сказал: «Только скотина, подлая скотина, может так обращаться с женщиной». «Уж не собираетесь ли вы устроить по этому поводу скандал?» — осклабился проводник. Вместо ответа Филипп размахнулся и ударил его по лицу с такой силой, что он перелетел через толстого пассажира, удивленно взирающего на смельчака, решившегося спорить с проводником, и ударился о противоположную стенку вагона. Встав на ноги, он тотчас дернул сигнальную веревку, крикнул: «Ну, я вам покажу, черт вас побери!» Распахнул дверь и позвал двух тормозных, а когда скорость поезда уменьшилась, заорал: «Убирайтесь из поезда!» «И не подумаю, у меня такое же право ехать в нем, как и у вас». «Сейчас увидим», — ответил проводник, подходя к Филиппу вместе с тормозными. Пассажиры пытались протестовать, некоторые даже возмущались. «Это безобразие!» Как всегда бывает в таких случаях. Но ни один и пальцем не шевельнул в защиту Филиппа. Железнодорожники схватили его, стащили с сиденья, поволокли по проходу, раздирая на нем одежду, и вытолкнули из вагона, выкинув вслед пальто, зонтик и саквояж. Поезд пошел дальше. Пыхтя и отдуваясь, побагровевший проводник с победоносным видом прошел по вагону бормоча: «Щенок, я ему покажу». Когда он исчез, пассажиры начали громко выражать свое возмущение и даже поговаривали о том, что хорошо бы составить протест, но дальше разговоров дело не пошло. На следующее утро в гувервильской газете «Patriot and Clarion» появилась следующая корреспонденция: «За шиворот и в болото». Наш корреспондент сообщает, что вчера, когда дневной экспресс отходил от Г, некая дама, да простит нам Бог восклицательный знак, беззастенчиво пыталась пробиться в переполненный вагон люкс. Проводник Слам, старый воробей, которого на мякине не проведешь, вежливо сообщил даме, что свободных мест в вагоне нет, а когда она продолжала настаивать на своем, убедил ее перейти в другой вагон. Но тут какой-то юнец из Восточных Штатов раскипятился, словно шанхайский петушок, и осыпал проводника отборной бронью. Мистер Слам с обычной для него обходительностью ответил юному наглецу изящным хуком слева. Наш петушок был так поражен, что тотчас начал шарить по карманам в поисках оружия. Тогда мистер Слам деликатно приподнял юнца за шиворот, донес его до двери и опустил у самой подножки на мягкую кочку, чтобы тот поостыл на досуге. Мы еще не получили известия о том, выбрался ли наш молодчик из Боскомского болота или нет. Проводник Слам – один из самых вежливых и энергичных служащих на всей дороге. Но не вздумайте сыграть с ним какую-нибудь шутку. Он этого не допустит, будьте уверены. Как нам стало известно, железнодорожная компания поставила новый паровоз на 7-часовой поезд и заново отделала в нем вагон первого класса. Для удобства публики дирекция не жалеет затрат. Филипп никогда раньше не бывал в Боскомском болоте и, не найдя в нем ничего привлекательного, покинул его без малейшего промедления. Когда последний вагон прошел мимо него, Филипп выкарабкался из грязи и колючего кустарника на полотно. Он был так взбешен, что даже не чувствовал боли от ушибов. Разгоряченный, в буквальном и в переносном смысле этого слова, он шагал по шпалам и мрачно размышлял о том, что железнодорожная компания наверняка не позволила бы ему шагать по путям, если бы знала, что во время потасовки он потерял проездной билет. Филиппу пришлось пройти около 5 миль, пока он наконец добрался до маленькой станции, где в ожидании поезда у него было достаточно времени для размышлений. Сначала он пылал местью. Он подаст на компанию в суд. Он заставит ее заплатить кругленькую сумму. Но тут он вспомнил, что не знает имен свидетелей происшествия и понял, что поединок с железнодорожной компанией заранее обречен на полную неудачу. Тогда он решил подстеречь проводника на какой-нибудь станции и задать ему хорошую трепку или же получить трепку самому. Но когда Филипп поостыл, этот план показался ему недостойным джентльмена. Разве подобает джентльмену расправляться с такими типами, как этот проводник, их собственными средствами? Рассудив так, Филипп задал себе вопрос, а не глупо ли он себя вел с самого начала? Он не жалел о том, что ударил проводника, пусть помнит, но в конце концов, разве нет других путей? Вот, пожалуйста, он, Филипп Стерлинг, называющий себя джентльменом, затевает потасовку с простым кондуктором из-за женщины, которую раньше и в глаза не видал. Чего ради он поставил себя в такое глупое положение? Разве он не выполнил долг джентльмена, предложив ей свое место? Разве он не спас ее от несчастного случая, может быть, даже от смерти? А проводнику достаточно было сказать: «Вы по-скотски обошлись с дамой, сэр, и я сообщу о вашем поступке куда следует». Другие пассажиры, которые видели все, что произошло, охотно подписали бы вместе с ним жалобу, и он бы наверняка чего-нибудь добился. А теперь что? Филипп оглядел свою порванную одежду и с досадой подумал, что зря так опрометчиво вступил в драку с железнодорожным самодержцем. На той же маленькой станции Филипп разговорился с человеком, который оказался местным мировым судьей, и рассказал ему о своем приключении. Судья, человек мягкий и отзывчивый, с интересом выслушал Филиппа. «Чтоб им пусто было!» — воскликнул он, когда Филипп закончил свой рассказ. «Как вы думаете, сэр, можно тут что-нибудь сделать?» «Боюсь, толку не будет. Не сомневаюсь, что каждое ваше слово — сущая правда, но суд ничего вам не даст. Железнодорожная компания всех тут скупила, а заодно и федеральных судей. Подумаешь, одежонку попортили. Как говорится, чем меньше сказано, тем легче все исправить. С компанией вам ни за что не сладить».